Лев Абалкин был первым из подкидышей, у кого на сгибе правого локтя появился значок. В течение последующих двух месяцев родимые пятна, имеющие более или менее замысловатые формы, появились еще у восьми подкидышей при совершенно сходных обстоятельствах. Синяк с припухлостью в начале, никаких внешних причин, никаких болезненных ощущений, а через неделю желто-коричневый значок. К концу 48-го года клеймо странников носили уже все 13. И тогда было сделано поистине удивительное и страшноватое открытие, вызвавшее к жизни понятие детонатор. Кто первым ввел это понятие, определить теперь уже невозможно. По мнению Рудольфа Сикорски, оно как нельзя более точно и грозно определяло суть дела. Еще в 1939 году, через год после рождения подкидышей, ксенотехники, занимавшиеся демонтажом опустевшего инкубатора, обнаружили в его недрах длинный ящик из янтарина, содержащий 13 серых круглых дисков со значками на них. В недрах инкубатора были обнаружены тогда предметы и более загадочные, чем этот ящик-футляр, и поэтому никто специального внимания на него не обратил. Футляр был транспортирован в Музей внеземных культур, описан в закрытом издании материалов по саркофагу-инкубатору как элемент системы жизнеобеспечения, успешно выдержал вялый натиск какого-то исследователя, попытавшегося понять, что это такое и для чего может пригодиться, а затем отфутболен в уже переполненный спецсектор предметов материальной культуры невыясненного назначения, где и был благополучно забыт на целых 10 лет. В начале 49-го года помощник Рудольфа Сикорски по делу подкидышей, назовем его, например, Иванов, вошел в кабинет своего начальника и положил перед ним проектор, включенный на 211-й странице 6-го тома материалов по саркофагу. Экселленс глянул и обомлел. Перед ним была фотография элемента жизнеобеспечения 15/56А, 13 серых круглых дисков в гнездах янтарного футляра, 13 замысловатых иероглифов, тех самых, над которыми он даже уже перестал ломать голову, прекрасно знакомых по 13 фотографиях, 13 сгибов детских локтей, по значку на локоть и по значку на диск, по диску на локоть. Это не могло быть случайностью. Это должно было что-то означать, что-то очень важное. Первым движением Рудольфа Сикорски было немедленно затребовать из музея этот элемент 15/56А и спрятать к себе в сейф. От всех. От себя. Он испугался. Он просто испугался. И страшнее всего было то, что он даже не понимал, почему ему страшно. Иванов был тоже испуган. Они взглянули друг на друга и поняли друг друга без слов. Одна и та же картина стояла перед их глазами. 13 загорелых и царапанных бомб с веселым гиканьем носятся по над реками и лазают по деревьям в разных концах земного шара. А здесь в двух шагах 13 детонаторов к ним в зловещей тишине ждут своего часа. Это была минута слабости, конечно, ведь ничего страшного не произошло. Ниоткуда, собственно, не следовало, что диски со значками — это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто они привыкли уже предполагать самое худшее, когда дело касалось подкидышей. Но если даже эта паника воображения и не обманывала их, даже в этом самом крайнем случае ничего страшного пока не произошло. В любой момент детонаторы можно было уничтожить. В любой момент их можно было изъять из музея и отправить за 3-9 земель на край обитаемой вселенной, а при необходимости еще и дальше. Рудольф Сикорски позвонил директору музея и попросил его доставить экспонат номер такой-то в распоряжение Мирового совета. К нему, Рудольфу Сикорски, в кабинет. Последовал несколько удивленный, безукоризненно вежливый, но недвусмысленный отказ. Выяснилось, Сикорский прежде и представления об этом не имел, что экспонаты из музея, причем не только из музея внеземных культур, но из любого музея на Земле, не выдаются ни частным лицам, ни мировому совету, ни даже Господу Богу. Если бы даже самому Господу Богу потребовалось бы поработать с экспонатом номер такой-то, ему пришлось бы для этого явиться в музей, предъявить соответствующие полномочия и там, в стенах музея, производить необходимые исследования, для которых, впрочем, ему, Господу Богу, были бы созданы все необходимые условия, лаборатории, любое оборудование, любая консультация и так далее и тому подобное. Дело оборачивалось неожиданной стороной, но первый шок уже прошел. В конце концов, хорошо уже и то, что бомбе для воссоединения с детонатором понадобятся по меньшей мере соответствующие полномочия. И в конце концов, только о Рудольфе Сикорске зависело сделать так, чтобы музей превратился в тот же самый сейф, только размерами побольше. И вообще, какого дьявола? Откуда бомбам знать, где находятся детонаторы и что они вообще существуют? Нет-нет, это была минута слабости, одна из немногих подобных минут в его жизни. Детонаторами занялись вплотную. Соответственно, подобранные люди, снабженные соответствующими полномочиями и рекомендациями, провели в прекрасно оборудованных лабораториях музея цикл тщательно продуманных исследований. Результаты этих исследований можно было бы со спокойной совестью назвать нулевыми, если бы не одно странное и даже, прямо скажем, трагическое обстоятельство. С одним из детонаторов был проведен эксперимент на регенерацию. Эксперимент дал отрицательные результаты. В отличие от многих предметов материальной культуры странников, детонатор номер 12, значок М готическое, будучи разрушен, не восстановился. А спустя два дня в северных Андах попала под горный обвал группа школьников из интерната Темплада, 27 девчонок и мальчишек во главе с учителем. Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы, кроме Энды Ласко, личное дело номер 12, значок М, готическое. Безусловно, это могло быть случайностью, но исследования детонаторов были приостановлены, и через мировой совет удалось провести их как запрещенные. И было еще одно происшествие, но много позже, уже в 1962 году, когда Рудольф Сикорский по местному прозвищу «Странник» резидентствовал на Саракше. Дело в том, что именно благодаря его отсутствию на Земле группе психологов, входящих в состав комиссии по 13, удалось добиться разрешения на частичное раскрытие тайны личности одному из подкидышей. Для эксперимента был выбран Корней Яшма, номер 11, значок Эльбрус. После тщательной подготовки ему была рассказана вся правда о его происхождении. Только о нем, больше ни о ком. Корней Яшма кончил тогда школу прогрессоров. Судя по всем обследованиям, это был человек с чрезвычайно устойчивой психикой и очень сильной волей, весьма незаурядный человек по всем своим задаткам. Психологи не ошиблись. Корней Яшма воспринял информацию с поразительным хладнокровием. Видимо, окружающий мир интересовал его много больше, чем тайна собственного происхождения. Осторожное предупреждение психологов о том, что в нем, возможно, заложена скрытая программа, которая в любой момент может направить его деятельность против интересов человечества, это предупреждение нисколько не взволновало его. Он откровенно признался, что хотя и понимает свою потенциальную опасность, но совершенно в нее не верит. Он охотно согласился на регулярное самонаблюдение, включающее, между прочим, ежедневное обследование индикатором эмоций, и даже сам предложил сколь угодно глубокое ментоскопирование. Словом, комиссия могла быть довольна. По крайней мере, один из подкидышей стал теперь сознательным и сильным союзником Земли.